А когда наступил 13-й служебный день, она продолжала. «Что же теперь будет?» — жалобно спросил он. «А очень просто», — сказал Архипов. «Вам, как любителю дуэлей, самоубийство должно доставить и живейшее удовольствие. Сейчас вы пойдете домой и, опрыскав одеколоном ТЖ, листок почтовой бумаги твердым почерком напишите: «В смерти моей прошу никого не винить». А потом, какой широкий выбор! Сколько разнообразия! Кстати, не советую вам бросаться под дачные поезда. Это пошло. Умрите с честью, красиво, под сибирским экспрессом у станции Лосино-Островской. Гена Черепенников пришел домой с позеленевшим лицом. Есть ему не хотелось. Он с отвращением поболтал ложкой в супе и перешел к письменному столу. Тень финансового дедушки незримо витала над ним. «В смерти моей прошу никого не винить», — написал он на листке почтовой бумаги. Дедушка одобрительно закивал головой. Потом Геня Черепинников всхлипнул, перечеркнул страничку и сделал новую запись. «В смерти моей прошу винить Николая Архипова, Токмаков переулок, дом 20, комната 271. Застать можно вечером. Который подстрекал меня к самоубийству». Дедушка презрительно усмехнулся, но Гене было все равно. «Дадут Кольке 8 лет со строгой за подстрекательство». Злорадно подумал он. «Воображаю его удивление». Но умирать все-таки мучительно не хотелось, хотя дедушка, старорежимный самурай, строгим своим видом показывал, что медлить неудобно, не нужно приступать к харакири. «И чего этот лезет?» — подумал Геня Черепенников, отмахиваясь от навязчивой тени. Самого, небось, каждый день по морде хлестали, и ничего, дожил дурак до 80 лет. Тоже лорд-мэр города Парижа выискался, хранитель традиций. Однако смыть оскорбление кровью было необходимо. Гений Черепенников провел ночь типичного самоубийцы. Он пил кипяченую воду, бросал на пол листки бумаги, писал на стене слово «Люба» и выкурил 2 десятка папирос АУ. Утром он пробудился с тем же ощущением безысходности. Тяжесть несмытого оскорбления давила его тысячами тонн. И Геня Черепенников решился. Он взял чистый лист бумаги и твердым почерком написал: «В нарсуд Бауманского района настоящим прошу привлечь к ответственности гражданина Н. Архипова за оскорбление меня действием. Есть свидетели». Через неделю нарсуд приговорил Архипова к 15 рублям штрафа, что составляло его 1,5-месячную стипендию. Архипов был сконфужен, Черепенников торжествовал. А следующая история, закончила Шахерезада, будет об удивительно больном Мисаиле Трикартове. «Клянусь госпланом», — подумал товарищ Фанатюк, — «я не уволю ее, пока не услышу рассказа о Мисаиле Трикартове, процедуры Трикартова». Шахерезада Федоровна начала. «Знайте, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке аппарата, что весной услужилым людям овладевает лечебная лихорадка. Чем пышнее светит солнце, Чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя служивые. Молодая трава вырастает за ночь на вершок. Ртутная палочка термометра подниматься кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа, а служивым делаться все горше и горше. Им хочется лечиться, лечиться от чего угодно и как угодно, лишь бы это было в санатории и, по возможности, на юге. Михаил Александрович Трикартов, пожилой, но еще прыткий человек, был подвержен лечебной лихорадке в особенно сильной степени. «Все лечатся!» — восклицал он, держась обоими руками за пухлую грудь. «А я должен погибать? Я тоже хочу лечиться!» «Что же с вами?» — участливо спрашивали сослуживцы. «Откуда мне знать?» — визжал Мисаил. «Ну, колит, ну, катар, порог сердца. Я не доктор, но я чувствую». И Мисаил побежал к профессору. Он считал, что лечиться можно только у профессоров. Профессор долго прикладывал ухо к голому Трикартову и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушиваться к движениям мыши. Во время осмотра трусливый Михаил Александрович смотрел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными глазами слез. «Ну что?» — выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки. Он хотел спросить, есть ли надежда, но губы у него задрожали, и насчет надежды не вышло. «Вы здоровы?» — сказал профессор. «Абсолютно». «У меня порок сердца», — вызывающе сказал Трикартов. Профессор рассердился. «А вы знаете, что такое порок сердца?» За визит к профессору Трикартов уплатил 7 рублей, и поэтому он тоже рассердился. «Знаю», — сказал он. «Порок сердца — это когда сердце стучит. Кроме того, у меня еще колит, катар и невроз». «Вы дурак», — ответил профессор. Тем не менее Трикартов решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счет государства, но государство этого не захотело. Тогда Мисаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, как и профессора, занимающиеся частной практикой. От знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечат, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев. Погода благоприятствовала поездке Трикартова. Он поселился среди роз. Он занимал чудную комнату. Но все это не радовало его. Он завидовал. С рассвета в санатории начиналась хлопотливая жизнь. Часть больных, как стадо антилоп, направлялась к источнику, где упивалась нарзаном. Других под руки вели к грязевым ваннам. Некоторых пытали душами Шарко. Были и такие, которых заворачивали в мохнатые простыни и заставляли потеть. Со всеми что-то делали, с одним лишь Трикартовым ничего не делали. И Мисаил очень страдал от этого. Но однажды увидел он нечто такое, чего перенести уже не смог. Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.